Радио Свобода.
7:00 утра в Москве. Доброе утро. Сегодня 27 января, пятница. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Полина Ольденбург.
И Никита Татарский. Доброе утро. Мы начнем с выпуска новостей. Его представит Марк Крутов.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко об основных новостях в этом выпуске. Глава палестинской автономии намерен продолжить мирные переговоры с Израилем. «Газпром» вновь обвинил Украину в несанкционированном отборе российского газа. Сегодня впервые отмечается Международный день памяти Холокоста. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас заявил, что хочет продолжить мирные переговоры с Израилем после победы экстремистской группировки «Хамас» на выборах в палестинский парламент. Премьер-министр автономии Ахмед Карей, чья партия «Фатх» проиграла выборы, подал в отставку. При этом «Фатх» отказался от предложения «Хамас» сформировать коалиционное правительство. Израиль заявил, что не признает новый палестинский кабинет, если его сформирует «Хамас». Позиция Соединенных Штатов по отношению к группировке «Хамас» осталась прежней. Вашингтон считает ее террористической, заявила госсекретарь США Кондолиза Райс.
Палестинский народ недвусмысленно проголосовал за перемены. Но мы надеемся, что его стремление к миру и мирной жизни осталось прежним. А это возможно только если бок о бок будут существовать два государства – израильское и палестинское. Такое решение проблемы подразумевает отказ от насилия, от терроризма, разоружение боевиков и признание права Израиля на существование.
Это была Кондолиза Райс. А вот что сказал по поводу победы Хамас генеральный секретарь Лиги арабских государств Амр Мусса.
Это демократия, и люди выбрали тех, кого хотели. Нельзя призывать к демократии, а потом осуждать и наказывать тех, кто был избран.
Сказал генсек Лиги арабских государств. «Газпром» вновь обвинил Украину в несанкционированном отборе российского газа, предназначенного для Евросоюза. В заявлении «Газпрома» говорится, что с 19 по 25 января Украина выбирала в сутки сверхлимита по 80 миллионов кубометров газа. Действия украинской стороны названы в заявлении безответственными. В Челябинске задержан главный обвиняемый по делу о неуставных отношениях в танковом училище, младший сержант, избивший рядового Андрея Сычева. Солдат до сих пор находится в реанимации, врачам пришлось ампутировать ему ноги. Всего по делу об избиении задержаны 7 человек, в том числе 3 офицера, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на правоохранительные органы. К расследованию о неуставных отношениях в Челябинске подключился генеральный штаб. Грузия переживает жесточайший энергетический кризис. Вслед за резким сокращением поставок газа в результате аварии остались без электричества Тбилиси и восточная часть страны, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
После серии одновременно осуществленных диверсий на Северном Кавказе, в результате чего Грузия лишилась природного газа и прекратилась подача электроэнергии из России, грузинская энергетическая система ослабела настолько, что в ночь на четверг авария на линии электропередач Имерети на западе страны привела к полному коллапсу энергетической инфраструктуры. Аварийно отключились все теплоэлектростанции, в том числе 9-й энергоблок Гардабанской ТЭС, который снабжал электричеством столицу страны. В четверг небольшое количество электроэнергии подается только жизненно важным объектам. Именно в это время в Грузии выпал самый обильный снег за последние десятилетия. Морозы как на западе, так и на востоке страны превышают все исторические показатели. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Радио «Свобода». Новости.
Более 200 человек погибли от жестоких морозов в странах Восточной Европы за последние несколько дней. На Украине скончался 181 человек, около 2000 госпитализированы. В Румынии погибли 37 человек, в Болгарии трое. Черноморские порты обеих стран закрыты. Китай заявил, что поддерживает предложение России производить на ее территории обогащенный уран для иранской ядерной программы. Говорит представитель китайского МИДа.
Мы считаем предложение России выходом из тупика. Нужны, конечно, усилия всех сторон. Китайское правительство считает необходимым решить проблему Ирана путем мирных переговоров. Мы поддержим любые дипломатические шаги в рамках урегулирования кризиса.
Это был представитель Министерства иностранных дел КНР. Сегодня впервые отмечается Международный день памяти Холокоста, учрежденный ООН в ноябре прошлого года. В связи с этим генеральный секретарь ООН Кофи Аннан обратился с призывом помнить трагедию массового уничтожения евреев во время Второй мировой войны. Он особо отметил необходимость давать отпор расистам и фанатикам, отрицающим сам факт Холокоста. Сегодня исполняется 61-я годовщина со дня освобождения советскими войсками узников лагеря смерти Освенцим.
Радио «Свобода». Новости.
Румыния продлила еще на 6 месяцев разрешение на пребывание узбекских беженцев, прибывших в страну после кровавого подавления демонстраций в городе Андижан. Первоначально 440 узбекским беженцам было разрешено оставаться в Румынии 6 месяцев. В течение этого времени они должны были переселиться в третьи страны. Однако ведомство ООН по делам беженцев пока что направило в другие страны лишь 75 человек. Остальные, как сообщается, будут переселены в ближайшее время. В Приштине состоялись похороны президента Косово Ибрагима Руговы. В церемонии приняли участие тысячи людей. Проститься с лидером косовских албанцев прибыли члены руководства Евросоюза Хавьер Солана и другие высокопоставленные лица. Ругова, многолетний лидер албанцев Косово, добивающихся независимости от Сербии, скончался в субботу на 62-м году жизни от рака легких. Европейский суд по правам человека поддержал иск Алексея Михеева против Российской Федерации. Об этом сообщила Радио Свобода официальный представитель Михеева в Страсбурге Ольга Шепелева. Суд признал, что Михеев подвергся пыткам в милиции. Разбирательство дела, возбужденного против пытавших, не было эффективным. Пострадавшему должна быть выплачена компенсация в 250 тысяч евро. Напомню главные новости к этому часу. Глава палестинской автономии заявил, что намерен продолжить мирные переговоры с Израилем. «Газпром» вновь обвинил Украину в несанкционированном отборе российского газа. Сегодня впервые отмечается Международный день памяти Холокоста.
Спасибо. С новостями часа нас познакомил Марк Крутов.
Синоптики же сообщают, что сильным снегом отметится циклон сегодня в северо-западном регионе. Порывистый ветер вызовет метели. Температура воздуха днем будет -1, -6. В Москве сегодня днем снег, также метель, -5, -7 градусов. В Санкт-Петербурге температура в течение суток -4, -6.
В Москве 7:07. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Результаты выборов в Палестине. Фестиваль «Европалия» в Бельгии. Почему поют птицы?
Эти и другие темы, а также новости спорта, обзоры центральной российской прессы, панорама высоких технологий, экономический обзор. Все это вы услышите в ближайший час утреннего эфира «Радио Свобода». Сегодня впервые отмечается Международный день памяти Холокоста, учрежденный ООН в ноябре прошлого года. И в продолжение этой главной темы нашего утреннего эфира вопрос, с которым мы обращаемся к слушателям.
Знаете ли вы, что такое Освенцим? Мы ждем ваших сообщений на пейджер, номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700. Абонент «Радио Свобода».
Исламское движение «Хамас» по официальным результатам, объявленным в четверг, получило 76 мест в парламенте и право сформировать новое правительство, в то время как бывшей партии власти «Фатх» досталось только 42 мандата. Такой исход выборов расценивается как угроза мирному процессу в регионе, так как исламисты открыто призывают к уничтожению Израиля, партнера палестинской автономии по мирным переговорам. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Равшан Гусейнов.
Исламское движение «Хамас» на выборах участвовало под лозунгом «Перемены и реформы» и обещало положить конец коррупции, которой грешили руководители «Фатха». Израильские комментаторы и эксперты, обсуждая возможный сценарий, не исключают, что «Хамас», став правящей партией, изменит не только стиль одежды. А надо отметить, что после известия о победе лидеры «Хамаса» сменили полувоенные френчи и рубашки с наглухо застегнутым воротом на вполне цивильные костюмы с галстуками, но и станет соблюдать общепринятые международные нормы, откажется от пунктов в своей программе об уничтожении государства Израиль, отвергнет терроризм. Лидер партии Ликуд, бывший премьер-министр Биньямин Нетаньяху, заявил, что на глазах у всех зарождается новое исламское государство «Хамастан». Мне кажется, Хамас, государство Хамас, которое сейчас формируется по образу и подобию Ирана, и так же, как Иран, призывает к уничтожению Израиля. Это плохо для мира. Лидер Хамаса Исмаэль Ханье заявил, что движение хартию свою менять не собирается и разоружаться тоже. на этом в качестве основного условия для продолжения взаимоотношений и оказания экономической помощи палестинской автономии настаивают США и Евросоюз. Лидер Хамаса утверждает, что причиной их нежелания разоружаться является израильская агрессия. Почему Израиль угрожает нашей независимости? Почему призывает к повторной оккупации Газы? Почему? Чтобы угодить американцам? Хания сообщил, что на повестке дня вопрос о переговорах с Израилем не стоит. Хамас намерен создать коалиционное правительство национального единства, в том числе и с Фатхом. В четверг лидеры Фатха сообщили, что это предложение неприемлемо. В Израиле наиболее непримиримые говорят о необходимости повторной оккупации Газы, точечных ликвидациях лидеров Хамаса по спискам его кандидатов в парламент. Однако все, в том числе и умеренные, соглашаются, что с Хамасом в теперешнем виде переговоров быть не может. Аналитики отмечают, что по иронии судьбы террористическая организация пришла к власти в результате того самого процесса демократизации Ближнего Востока, инициатором и пропагандистом которого является президент США Джордж Буш. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
В Москве 7:11. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор центральной российской прессы. Рядом с нами Наталья Япончина. Доброе утро.
Здравствуйте. Доброе утро. К власти в Палестине пришли террористы. Это, конечно же, одна из главных тем на страницах сегодняшней печати. В Палестине сенсация, пишут «Известия». Ожидавшаяся, но от этого не менее громкая. Парламентские выборы выиграла террористическая группировка «Хамас». Политическим наследником Ясира Арафата из движения «Фатх», правившим в автономии до вчерашнего дня, не помогли ни административный ресурс, не финансовая помощь американцев. Большинство жителей Западного берега и сектора Газа проголосовало за тех, кого считает самыми бескомпромиссными борцами с сионизмом, за радикалов-исламистов, засылающих в израильские города смертников-шахидов. Исламское движение «Сопротивление» было основано в 1987 году в секторе Газа шейхом Ахмедом Ясином, который в 2004 году был убит в результате ракетного обстрела. «Известия» приводят такую справку. Цели Хамас – уничтожение Израиля и создание исламского государства, а его тактика – использование террористов-смертников. При этом группировка считает Израиль военизированным обществом и поэтому не делает различия между военными и гражданскими целями. «Известия» также приводят некоторые комментарии. Заявления, которые делают сейчас лидеры западных стран, непоследовательны, говорит «Известиям» профессор политологии Кембриджского университета Глен Рангвиала. Сначала они хвалят Палестину за то, что там проходит голосование, а когда народ делает свой выбор, его начинают осуждать. Однако критика Хамас на международной арене постепенно сойдет на нет. США тоже сначала не шли на контакт с Ясиром Арафатом, однако со временем к нему привыкли. Так будет и с Хамас. Посредниками на переговорах могут выступить Египет и Лига арабских государств, так считает эксперт. Интернет-опрос, проведенный «Известиями», показал. Вопрос был задан следующий. К чему приведет успех Хамас на выборах в Палестине? Большинство, 37% опрошенных, считают, что это будет новая арабо-израильская война. Еще большая часть, 31%, считает, что это обязательно приведет к росту терроризма в мире. А 12% и вовсе думают, что когда-то исчезнет государство Израиль. «Коммерсант» приводит следующее мнение. Ряд аналитиков считают, что победа Хамаса приведет к превращению Палестины в радикальное исламское государство, и скоро в автономии закроют бары и кинотеатры. Есть еще один вывод. Приход в власти группировки Хамас вполне может заставить Вашингтон пересмотреть свою политику по демократизации стран третьего мира. Сегодня США активно продвигают план создания большого Ближнего Востока, объединенного идеей демократии. Однако палестинский опыт показал, что в результате свободных выборов к власти могут прийти совсем не те силы, на которые делает ставку Вашингтон. Результатом этих выборов в Палестине стала мирная исламская революция, которая изменила систему политических приоритетов с национальной на религиозную. Такое уже было один раз в 1992 году в Алжире, но тогда правительство отменило итоги выборов, на которых победили исламисты. Но в палестинской автономии этот сценарий вряд ли повторится. Как пишет «Время новостей», победу Хамас сердечно приветствовал Иран, искренне поздравив палестинский народ с таким результатом. «Палестинцы выбрали сопротивление», — радовался вчера МИД Ирана. А власти Пакистана же напомнили, что победа Хамас — результат демократического волеизъявления палестинского народа. Вот так сегодня комментируют победу Хамас центральные газеты. У меня на этом все.
Спасибо. С обзором российской прессы сегодня нас знакомит Наталья Япончина. А сейчас в Москве 19:45 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Глава палестинской автономии заявил, что намерен продолжить мирные переговоры с Израилем. «Газпром» вновь обвинил Украину в несанкционированном отборе российского газа. В Челябинске задержан главный обвиняемый по делу об избиении солдата в танковом училище. В Европе из-за сильных морозов погибли уже более 200 человек. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 10 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода аналитический радиожурнал «Время и мир». Энергетика страны в периоды пиковых нагрузок. Что важнее, расширять производство энергии или учиться ее экономить? Почему центральные европейские страны не совсем довольны резолюцией Парламентской ассамблеи Совета Европы о преступлениях тоталитарных режимов? Эти темы сегодня в программе «Время и мир». Слушайте Радио Свобода.
В Москве 7 часов 16 минут. Утреннюю программу продолжает очередной выпуск новостей спорта. И снова рядом с нами Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
Ну, как я сейчас понимаю, нас ждут какие-то самые свежие подробности с австралийского чемпионата по теннису.
Ну да, Никита, буквально вот минуту назад начался первый финальный матч на этом чемпионате в женском парном разряде. Первая пара турнира — американка Алиса Реймонд и австралийка Саманта Стосер — играют с Зиянь и Жичень из Китая, и там идет буквально первый гейм, и подают китайские теннисистки, но счет пока равный 15-15. Ну, а теперь я перейду к чемпионату Европы по гандболу среди мужских команд, который стартовал вчера в Швейцарии. На первом групповом этапе 16 участников разделены на 4 группы, они сыграют в один круг. По 3 лучшие команды из каждой группы выходят во второй групповой этап, где будут поделены на 2 группы. 2 лучшие команды из каждой группы будут играть в полуфинале, а сборная, занявшая 3 места, в матче за 5 место. И финал состоится 5 февраля. Вчера в группе Д сборная России обыграла команду Норвегии 24-21, и с таким же счетом хорваты выиграли у португальцев. Результаты матчей в остальных группах. Группа А — Польша, Украина 33-24, Словения, Швейцария 29-25. Группа Б — Германия, Испания 31-31, Франция, Словакия 35-21. Группа С — Исландия, Сербия и Черногория 36-31, Дания, Венгрия 29-25. В мужской баскетбольной Евролиге УЛЕП в четверг завершился 12-й тур группового этапа. Московский ЦСКА в Мадриде в овертайме выиграл у Реала 80-71 и вышел на 3-е место в группе С. В другом матче в этой группе турецкий УЛЕП разгромил «Партизаны» Сербии и Черногории 164. В первом четвертьфинальном матче Кубка России по баскетболу казанский «Уникс» встречался в Санкт-Петербурге с местным «Динамо» и уступил 73-74. Ответная встреча состоится 4 февраля в Казани. 2 матча в группе «С» были сыграны в четверг на Кубке африканских наций по футболу, который проходит в Египте. Действующий обладатель Кубка — сборная Туниса — выиграла у команды Южноафриканской Республики 2-0. А команда Гвинеи обыграла сборную Замбии 2-1. В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги к этому часу завершилось несколько матчей. «Феникс» выиграл у Сан-Луиса 5-3. У победителей 2 шайбы забросил Олег Сапрыкин. «Нью-Йорк Айлендерс» в овертайме обыграл «Питтсбург» 4-3. По голу забили Алексей Яшин и Олег Кваша, выступающие за «Нью-Йорк Айлендерс». «Баффало» с крупным счетом 8-4 одолел «Торонто», у которого 1 шайба на счету Александра Хованова. Ну и несколько слов о программе дня на открытом чемпионате Австралии по теннису. Сразу после финала в женском парном разряде на корт выйдут участники полуфиналов в миксте, а завершится день матчем швейцарца Роджера Федерера с немцем Николасом Кифером, в котором определится второй финалист в мужском одиночном разряде. Напомню, что первым в финал вчера вышел Маркос Багдатис из Кипра, обыгравший в 5 сетах аргентинца Давида Налбандяна.
Спасибо. С новостями спорта нас продолжает знакомить Наталья Федотова.
Московское время 7:19. Вы слушаете Радио Свобода. Визитом в Бельгию группы российских поэтов заканчивается литературная программа фестиваля «Европалия. Россия». Фестиваль «Европалия» проводится в Бельгии с 1969 года и посвящается популяризации европейской и мировой культуры. В городе Ген состоялись первые поэтические чтения фестиваля. Современную российскую поэзию представляли Ольга Седокова, Дмитрий Пригов, Вера Павлова и Евгений Бунимович, рассказывает Елена Фанайлова.
В университетском городе Гент 250 тысяч жителей. В зал поэтического центра нидерландской, или точнее фламандской поэзии пришло около 100 человек. Это много даже для Москвы. Слушатели, университетские преподаватели и студенты, а в Генте одна из сильнейших кафедр славистики в Европе, и просто любители стихов. Русские поэты не выступали в Бельгии с конца 90-х годов. Тогда же был издан последний сборник переводов современной русской поэзии. От всего поэтических сборников от Пушкина до Дмитрия Пригова за 25 лет работы Генского центра издано около 40. Здание центра в старину принадлежало кожевенной гильдии. Оно построено в 15 веке. И в его деревянном зале со старинными балками довольно уместно прозвучало и ультрарадикальное исполнение Дмитрия Пригова, и классическое чтение Ольги Седоковой, известной в Европе не только как поэт, но и как переводчик и популяризатор английской, немецкой и французской поэзии. В поэтическом центре Гента расположена библиотека из 15 тысяч поэтических томов, в основном на нидерландском языке. Фландрия заботится о сохранении языка, на котором говорят 6,5 миллионов человек. А также в центре расположены издательства и архивы. На каждого выступающего в стране заводится бумажный файл. Дмитрию Пригову, например, показали тонкую оранжевую папочку с газетной публикацией о его выступлении в Роттердаме в 1993 году. Директор поэтического центра в Генте Вилли Тиберже, еще и основатель журнала «Поэзии Крант», в переводе «Поэтическая газета». Журнал с первого взгляда больше похож на глянцевый. И задача его, как говорит Вилли, популяризация поэзии при помощи критики, но также и при помощи иллюстраций, фотографий и других журналистских приемов. Удивительно, но Вилли Тиберже не поэт, он полиглот, увлечение которого поэзией началось в 15-летнем возрасте. Он сравнил фламандского и португальского классиков Слауэрхофера и Камоэнса. Когда в конце 70-х годов Тиберже начал издавать поэтический журнал, в Бельгии уже выходили около 100 литературных журналов, но ни один из них не посвящался поэзии полностью. Сейчас у журнала «Поэзии Крант» 1500 подписчиков. Остается добавить, что чтения русских поэтов в Генте состоялись в день нидерландской поэзии, который ежегодно отмечается в Бельгии и Голландии. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Гент, Бельгия.
Произойдет ли в Белоруссии после принятия ПАСЕ резолюции, осуждающей режим Александра Лукашенко, оранжевая революция? Такой вопрос был поставлен в программе Владимира Карамурзы «Грани времени». Гостем ведущего был Федор Шелов-Ковидяев, в 90-е годы первый заместитель министра иностранных дел России, курировавший в то время отношения со странами СНГ. Предлагаем вашему вниманию фрагмент этой передачи.
Чем чревата сегодняшняя резолюция Совета Европы для режима официального Минска?
Ну, Совет Европы – это уважаемая европейская организация, а с одной стороны, недоброжелатели этого сообщества все время апеллируют к тому, что оно фактически не имеет каких-либо широких и обязывающих полномочий, но с другой стороны, это очень уважаемая организация, и к ее мнению прислушиваются депутаты, парламентарии и лица, принадлежащие к исполнительной власти во многих европейских столицах. Поэтому тем решением, которое было принято, ну, пренебрегать не стоит.
Вот Россия, например, член Совета Европы, должна ли она в обязательном порядке исполнить эту резолюцию, блокировать счета Александра Лукашенко, не выдавать, ну, правда, у нас безвизовый режим, но не впускать в Москву его ближайшее окружение?
И его самого, да?
Ну, и он сам официальное лицо.
Ну да, нет, ну и другие тоже официальные лица, потому что мы знаем, что Александр Лукашенко, в общем, не выездной во многие страны, поэтому такого рода меры могли бы быть распространены более широко. Повторяю, абсолютно обязательной силы рекомендации Парламентской ассамблеи Совета Европы не имеют. Однако считается приличным к ним прислушиваться. Другое дело, что я полагаю, что наши власти не исполнят это решение в полной мере.
Член Общественной палаты, профессор МГИМО Андроник Мигранян, не переоценивает последствий сегодняшней резолюции ПАСЕ.
Резолюция ПАСЕ слишком ничтожна для того, чтобы дать такой серьезный импульс к оранжевой революции. Может быть, они действительно считают, что белорусский режим похуже, чем азербайджанский или там казахский. Режим Лукашенко вполне соответствует нормам демократии. Там есть оппозиционные политические партии. Вот как раз от оппозиции выдвинут кандидат на пост президента на предстоящих выборах есть оппозиционные средства массовой информации в Беларуси. Но, в принципе, таких режимов в мире очень много. Лукашенко достаточно уверенно себя чувствует. В Беларуси пользуется поддержкой большинства населения. И я сомневаюсь, что в Беларуси сегодня есть серьезные возможности для оранжевой революции.
Правозащитник Олег Панфилов, исполнительный директор Центра экстремальной журналистики, считает, что белорусский режим откровенно деградирует.
Беларусь постепенно превратилась в страну, которая уже мало чем отличается от государств такими диктаторскими режимами: Туркменистан, Северная Корея, Куба. И хотя в Беларуси еще существует несколько независимых от государства газет, тем не менее общество Беларуси находится достаточно жесткой изоляции от той информации о том, что на самом деле происходит в Беларуси. Это результат того, что 12 лет создавал Александр Лукашенко, в 1994 году пришедший к власти на волне популярности среди независимых журналистов. Именно белорусские журналисты помогли ему стать президентом, впоследствии стать диктатором.
Бывший председатель Думского комитета по делам СНГ Георгий Тихонов симпатизирует белорусскому лидеру.
Если какие-то шаги предпринимает Лукашенко, это не нарушение демократических норм, даже по западным меркам, а это просто его ответная реакция на те действия, которые производят спецслужбы иногда Запада, пытаются производить в Беларуси. Подавляющее большинство белорусов поддерживают Лукашенко. И вот эта часть оппозиции, которая прикармливается, как у нас говорят, из-за бугра, она поддержки народа не получит. Потому что Лукашенко не тот человек, чтобы смотреть в рот этим пассе и так далее, всем этим любителям политических интриг. Он пресекает в корне и правильно делает.
Бывший народный депутат СССР, полковник Николай Петрушенко, член группы «Союз», стыдится положения на своей родине.
Резолюция пассе по Беларуси — это яркое свидетельство, нравится это кому-то или не нравится, внешнеполитической изоляции моей Республики Беларусь. За 12 лет пребывания у власти Лукашенко подмял под себя парламент. Сторонники же Лукашенко с принятием резолюции ПАСЕ в начале марта, он соберет, уже это утверждено его указом, своих сторонников на Всебелорусское собрание народных представителей, где осудят резолюцию ПАСЕ и назовут вмешательством во внутренние дела. Что касается оппозиции, то оппозиция получает козырь. Это сильный козырь в руках оппозиции. Но однозначно можно сказать, что у Лукашенко в кармане все меньше и меньше козырей.
Депутат Александр Лебедев, заместитель председателя Думского комитета по делам СНГ, сомневается в революционности белорусов.
Я здесь не даю никакой оценки самой системе правления Лукашенко, ни экономической, ни политической. Но впечатление такое, что, конечно, большинство граждан, они говорят, ну, знаете, вот у нас там чистота на улицах, нет никакой там олигархии, политическая стабильность. Ну да, мы там небогато живем, но в целом ничего, концы с концами сводим. Вот батька у нас, так сказать, человек демократических убеждений. Ну, какие-то вещи там такие, знаете, как вот такой социализм с человеческим лицом по-своему. Как кубинцы, наверное. Они высоко оценивают достижения в области здравоохранения и образования и готовы, в общем, прощать некоторые распределенные поровну на всех экономические трудности. Никакие резолюции ПАСЕ, конечно, не вызывают никакого эффекта.
Александр Фадеев, зав. Отделом Беларуси Института стран СНГ, не склонен преувеличивать резонанса, вызванного резолюцией ПАСЕ.
Никакой оранжевой или джинсовой, да, в применении к Беларуси революции, конечно, это резолюция ПАСЕ не вызовет. Подобные резолюции ведь принимались в отношении режима Лукашенко и раньше, но никакого влияния они существенного на этот режим не оказали. Беларусь довольно болезненно относится к таким резолюциям, и, конечно же, они вовсе не улучшают международные отношения.
Это был фрагмент передачи Владимира Карамурзы «Грани времени». В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Почему поют птицы? День памяти Холокоста.
И это главная тема нашего сегодняшнего эфира, в продолжении которой мы обращаемся к нашим слушателям с вопросом: знаете ли вы, что такое Освенцим? Мы ждем ваших сообщений на пейджер.
Номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720. Абонент «Радио Свобода». Сегодня в 16 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода «Время гостей». Новый закон о рекламе вместе с Владимиром Бабуриным обсуждают генеральный директор Ассоциации рекламодателей Вадим Желнин и председатель Комитета Государственной Думы России по экономической политике Валерий Драганов. Слушайте Радио Свобода.
Ну а сейчас в Москве 7 часов 30 минут. Продолжит утреннюю программу «Краткая сводка новостей», которую представит Марк Крутов.
Радио Свобода. Новости.
Глава палестинской автономии Махмуд Аббас заявил, что хочет продолжить мирные переговоры с Израилем после победы экстремистской группировки «Хамас» на выборах в палестинский парламент. Израиль предупредил, что не признает палестинское правительство, если его сформирует «Хамас». «Газпром» вновь обвинил Украину в несанкционированном отборе российского газа, предназначенного для Европейского Союза. Действия украинской страны названы в заявлении «Газпрома» безответственными. В Челябинске задержан главный обвиняемый по делу о неуставных отношениях в танковом училище, младший сержант, избивший рядового Андрея Сычева. Солдат до сих пор находится в реанимации, врачам пришлось ампутировать ему ноги. Более 200 человек погибли от жестоких морозов в странах Восточной Европы за последние несколько дней. На Украине скончался 181 человек, в Румынии более 30. В Польше в результате аварии системы теплоснабжения без тепла осталась половина Кракова. Президент США, глава МАГАТЭ и Китай высказались в поддержку предложения России по иранской проблеме. Россия предлагает обогащать уран для иранской ядерной программы на своей территории. Сегодня впервые отмечается Международный день памяти Холокоста, учрежденный ООН в ноябре прошлого года. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Кофи Аннан обратился с призывом помнить трагедию массового уничтожения евреев во время Второй мировой войны. Румыния продлила еще на 6 месяцев разрешение на пребывание узбекских беженцев, прибывших в страну после кровавого подавления демонстраций в городе Андижан. Европейский суд по правам человека поддержал иск Алексея Михеева против Российской Федерации. Суд признал, что Михеев подвергся пыткам в милиции. Пострадавшему должна быть выплачена компенсация в 250 тысяч евро. В Приштине состоялись похороны президента Косово Ибрагима Руговы. В церемонии приняли участие тысячи людей.
Что касается погоды, сильным снегом отметится циклон сегодня в северо-западном регионе. Порывистый ветер вызовет метели, температура воздуха днем -1, -6. В Москве сегодня днем возможна метель, снег -5, -7 градусов. В Санкт-Петербурге сегодня также возможна метель, температура в течение суток -4, -6.
7:32 в Москве, и мы снова возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Сегодня отмечается Международный день памяти Холокоста. 27 января 1945 года советские войска освободили узников концлагеря Освенцим. Всего в ходе Второй мировой войны нацисты уничтожили 6 миллионов евреев. Память погибших почтут сегодня в Москве. Фонд «Холокост» проведет в Доме литераторов мемориальное собрание. С подробностями корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
К Международному дню памяти Холокоста в России вышла книга, составленная из работ российских школьников и студентов под названием «Мы не можем молчать». Победители конкурса будут награждены сегодня на вечере памяти Холокоста в Доме литераторов. О книге и о том, почему сегодня многие отрицают существование Холокоста, говорит историк, вице-президент фонда «Холокост» Илья Альтман.
Вопрос, который адресован, в общем-то, всем нам. Почему мы не бережем память о Холокосте? Вот, может быть, немножко по-детски, но, с другой стороны, очень серьезные философские проблемы поднимают ребята, когда прикасаются к этой теме. Международное сообщество не приемлет любое отрицание Холокоста, полное или частично. Вот в нашей стране, в России, мы сталкиваемся с таким феноменом. Я вот у себя рядом с домом купил вчерашний номер газеты «Дуэль». Ну, как всегда, отдельная подборка высказываний про отрицание Холокоста. Причем очень любопытно, так сказать. Они оптимистично сдержаны у них, потому что сейчас три главных отрицателя Холокоста, европейских, они за решеткой. Они могут писать свои произведения, есть и газеты, и издания, но общество так устроено, что этих маргиналов, как говорится, в приличные дома не пускают.
Говорит президент фонда «Холокост» Алла Гербер.
День это особенный, 27-е. Сегодня, когда действительно находится много подонков, извините меня, которые отрицают, что погибло 6 миллионов, которые отрицают, что погибло 1 200 000 детей, которые не слышат их крика из-под земли, которые не слышат их стоны и плач из того света, и не желают слышать. Когда они есть, то мы должны все, мы люди, мы человеки, мы интеллигенция, мы должны объединиться, чтобы этого не было. Это позорно, это стыдно. Я хотела услышать бы такие слова от президента. Я хотела, чтобы он это сказал. Повторяю, не потому, что для меня ох-ох-ох, как важно, чтобы президент это сказал, потому что я знаю, что у нас за страна.
На сегодня 20 стран мира объявили 27 января Национальным днем Холокоста. Алла Гербер считает, что и в России этот день должен отмечаться как Национальный день памяти. Ведь почти половина евреев, уничтоженных во время войны, были гражданами СССР. Кроме того, освобождали концлагерь Освенцим солдаты Советской армии. Любовь Чижова для Радио Свобода, Москва.
И в продолжении опрос на улицах российских городов. Знаете ли вы, что такое Освенцим? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Александр Дядин обратился к жителям Санкт-Петербурга.
Конечно, я вырос в советское время, и нам в школе рассказывали, что такое Освенцим, что такое Бухенвальд. Там очень много людей пострадало, в основном евреи. Страшно своей бесчеловечностью, геноцидом, доведенным до предела. Архетип лагеря, если угодно, не говоря о советских лагерях.
Не знаю, не слышала никогда. Может быть, что-то такое связанное с политикой? Мы такого вроде не проходили.
Освенцим, по-моему, это был такой концлагерь. У меня ассоциация с фашизмом по каких-то жестокостях относительно людей. Но на данный момент, честно говоря, подзабыл уже.
Я знаю, что это был лагерь немцами организованный, что там над людьми очень сильно издевались. Остальные лагеря были русскими, там, поляками, другими завоевателями организованы.
Большая разница есть?
Конечно, есть. Немцы издевались над другими национальностями, а наши прямо над своими. Ужас.
Концлагерь, насколько я помню. Лагерь уничтожения евреев.
Я ничего не знаю про это слово абсолютно. Не из истории, в школе тем более, но вот если в институте такое слово, вот не припоминаю ничего.
Конечно, знаю. Это лагерь тех, кого взяли в плен и на ком проводили эксперименты. В 1945 году освободили пленников фашизма.
Он был создан нацистской Германией, этот лагерь. В Польше 6 миллионов человек. Чистокровный геноцид на национальной почве. Отличается от советских лагерей в том, что там не было уничтожения в советском по национальному признаку. У нас просто этот человек не вписывался в существующую идеологическую систему. Вся разница.
Тюрьма, где сидели заключенные во время войны. Там фашисты сжигали в печах и творили беззакония всякие. Ужасы были, конечно, ужасы, особенно евреев.
Это концлагерь, множество смертей. Меня вот до глубины души злит то, что сейчас происходит в странах Балтии. Хотя международным судом этот режим был осужден, как сейчас пытается осудить и коммунизм. Нацисты спокойно маршируют. И почему мировое сообщество не принимает к этому никаких попыток?
У меня там родственники не были, к счастью, но дед без вести пропал в тылу. Они были взяты в службу вооруженных сил, но их отправили не на фронт, а в город Нижний Тагил работать на заводе. И там они умирали как мухи, их хоронили неизвестно где, и мой отец ездил, искал могилу, даже захоронение найти не могли. Вот тех мы помним, чтим, знаем, но, к сожалению, вот эта боль, она есть.
Концлагерь, жестокость, расстрелы людей, масштаб уничтожения людей, самый, наверное, большой, и способы уничтожения, самый жестокий, самый извращенный. Другие лагеря – это уже ничто против Освенцима.
Так петербуржцы отвечали на вопрос: знаете ли вы, что такое Освенцим? Александр Дядин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
И этот же вопрос сегодня мы предлагаем для обсуждения нашим слушателям. У нас есть несколько сообщений, которые пришли на пейджер. Совсем плохие дела, если вы такие вопросы задаете своим слушателям. Некоторая часть ваших слушателей высказывается вполне откровенно. Судя по их репликам, сами заталкивать в печи евреев они, пожалуй, не будут. Но и прятать с риском для жизни тоже не будут. Такое вот критичное сообщение от нашего слушателя по имени Михаил. Народ не забудет Освенцима. К сожалению, слушатель, который прислал это сообщение, не подписался. Стыдно не помнить ужас, который произошел во время Великой Отечественной войны, пишет наша слушательница Наталья Викторовна. Союзники, уничтожив фашизм, освободили не только Освенцим, но и мир от коричневой чумы. Пасе фашизм приравняло к коммунизму. Следовательно, союзники Сталина, Рузвельт и Черчилль тоже фашисты. Вот так вот обыгрывает эту тему наша слушательница по имени Нина. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пожалуйста, пишите нам.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир Радио «Свобода».
Утреннюю программу продолжает панорама высоких технологий.
Главная тема выпуска. Компания Microsoft объявила о том, что она передаст властям информацию о поисковых запросах, которые затребовал Департамент юстиции Соединенных Штатов. Компания утверждает, что она ни при каких обстоятельствах не нарушит приватность своих пользователей. Microsoft заявляет, что по передаваемым данным определить, что искал конкретный пользователь, невозможно. Послушаем эксперта Владимира Губайловского.
Компании Microsoft, Yahoo и America Online подвергаются жесткой критике за их согласие предоставить данные о поисковых запросах Департаменту юстиции. Департамент заявляет, что эта информация необходима для обоснования закона о защите детей в интернете, который был отклонен Верховным судом 2 года назад. Компания Google отказалась предоставить данные о поисковых запросах.
Новости коротко. Всемирная организация интеллектуальной собственности рассмотрела в прошлом году около 1500 дел, связанных с киберсквотингом. Так называется регистрация доменных имен в интернете, совпадающих с зарегистрированными торговыми марками или именами знаменитостей. Среди захваченных доменов рассматривалось незаконное использование названия итальянского футбольного клуба «Ювентус» и английской премьер-лиги, а также использование доменного имени Sony Ericsson. По сравнению с 2004 годом, количество рассмотренных дел увеличилось на 20%. С 1999 года было рассмотрено более 8000 дел, связанных с захватом доменных имен. Американские исследователи Гарвардского и Оксфордского университетов создали коалицию, целью которой является противостояние рекламным и шпионским программам. Проект поддерживают компании Google, Sun Microsystems и Lenovo. Проект намерен придавать гласности названия тех компаний, которые распространяют шпионское и рекламное программное обеспечение. Организаторы коалиции рассчитывают на помощь пользователей интернета в обнародовании названий таких компаний. Коалиция также видит свою задачу в просвещении пользователей интернета. По сообщению информационного агентства Синьхуа, китайские пользователи мобильных телефонов отправили в течение 2005 года более 300 миллиардов СМС. Это в 300 раз больше, чем 5 лет назад.
Панораму высоких технологий подготовили Владимир Губайловский и Александр Костинский.
7:42 в Москве. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор центральной российской прессы. У микрофона Наталья Япончина. Еще раз доброе утро.
Здравствуйте. Газеты продолжают писать о трагедии, которая случилась в Челябинске. Почти месяц понадобился военным, чтобы признать факт страшного по своей жестокости случая в Челябинском танковом училище, пишет газета. После зверских пыток в новогоднюю ночь у солдата-срочника Андрея Сычева начала развиваться гангрена. Ему пришлось ампутировать ноги. Генералы забили тревогу, лишь когда прокуратура, по признанию ее представителей, с великим трудом преодолев круговую поруку, определила, что рядовой Сычев стал жертвой оргии старослужащих при полном попустительстве командиров. Министр обороны Сергей Иванов, как выяснилось, до вчерашнего дня вообще не знал о происшедшем. Задержано уже 6 человек, в том числе 2 офицеров. Сержанту Александру Сивикову предъявлено обвинение по статье «Превышение должностных полномочий», повлекшее тяжкие последствия. «Известия» же получили сенсационное признание друзей семьи Александра Сивикова, обвиняемого в зверском избиении. Собеседники «Известий» не верят, что Сивиков был способен на такое зверство. Как говорят знакомые Сивиковых, Александр учился на 2-м курсе техникума пищевой промышленности, но не сдал сессию, поэтому его и призвали в армию. Психологическое тестирование Сивиков прошел нормально, у него были незначительные ограничения по здоровью, пиелонефрит, но дополнительное обследование показало, что он годен к военной службе, кроме спецподразделений. Сначала Сивикова направили в учебку, по службе он характеризовался положительно. В то, что Александр участвовал в избиении солдата, родители не верят. Отец говорит, что этого просто не может быть, а мать Александра Сивикова выехала к сыну в Челябинск. Председатель Ассоциации солдатских матерей Челябинска Людмила Зинченко в беседе с корреспондентом «Московских новостей» назвала этот случай проявлением фашизма. Еще большее возмущение у нее вызывает попытка военных скрыть этот факт. Людмила Зинченко полагает, что в любом случае виноват командир. Он не обеспечил ни порядка в училище, ни безопасность своим подчиненным. Если такой жуткий случай произошел, значит, для него были созданы предпосылки, значит, такие проблемы были и раньше, и они накапливались, сказала она «Московских новостям». Если в военных частях убивают людей, и офицерам солдаты не нужны, то действительно надо расформировывать. Весть о трагедии семьи Сычевых Небольшой северный уральский городок Краснотуринск облетело мгновенно, пишет сегодня российская газета. Собственно, первыми, кому обратилась за помощью и поддержкой мать Андрея, были земляки, обычные горожане. После первого же звонка в часть, когда стало известно о трагедии, Галина Сычева со страниц районной газеты «Вечерний Краснотуринск» поведала об армейском беспределе. Тут же в редакцию посыпались письма и звонки. Девушки слали свои фотографии с предложением руки, сердца и искренней дружбы. Бабушки плакали в трубку и передавали варенье, а вот предприниматели предложили открыть счет. Поначалу Сычевы отказывались от материальной помощи, но сейчас понимают, что одним им отца в семье нет, а помимо Андрея там еще трое сестер. И в городе начался сбор средств. В отличие от простого народа, местные власти о готовности помочь пострадавшей семье пока не заявляли. В неофициальных комментариях представители мэрии ссылаются на то, что еще не окончено следствие, поэтому рано что-либо предпринимать. Через полчаса мы вновь вернемся к теме шпионского скандала.
Спасибо. С обзором российской прессы нас продолжает знакомить Наталья Япончина. А сейчас в Москве без 15:08 на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Глава палестинской автономии заявил, что намерен продолжить мирные переговоры с Израилем. «Газпром» вновь обвинил Украину в несанкционированном отборе российского газа. В Европе из-за сильных морозов погибли уже более 200 человек. Сегодня впервые отмечается Международный день памяти Холокоста, учрежденный ООН в ноябре прошлого года. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио «Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Московское время 7 часов 46 минут. На волнах Радио Свободы экономический обзор.
Очередные переговоры министров торговли России и США о вступлении России во Всемирную торговую организацию завершились вчера безрезультатно. Соединенные Штаты по-прежнему настаивают, в частности, на отмене запрета иностранным банкам открывать на территории России свои филиалы, а не только дочерние компании, а также на отмене российских импортных пошлин на пассажирские самолеты. В рамках переговоров о вступлении в ВТО Россия осталась договориться с 4 странами – США, Австралией, Швейцарией и Колумбией. В России вводятся ограничения для челночной торговли. Новое постановление правительства предусматривает, что ее участники могут беспошлинно ввозить товары в страну один раз в месяц, а не в неделю, как до сих пор. Кроме того, снижен предельный вес ввозимых без уплаты пошлин товаров с 50 до 30 килограммов. Российская компания «Норильский никель» и британо-австралийская «Рио Тинто», вторая по величине горнодобывающая компания мира, планируют объявить сегодня о создании совместного предприятия, которое займется разведкой месторождений цветных металлов на Дальнем Востоке и на юге Сибири. «Норильский никель» является пока крупнейшим в мире производителем никеля. Однако в прошлом году второй в мире его производитель, канадская компания «Инко», объявила о покупке за 10 миллиардов долларов другой канадской компании «Falcon Bridge», в результате которой возникает новый мировой лидер производства никеля. Президент ОПЕК заявил вчера, что не видит оснований для сокращения объемов добычи нефти странами-участницами. Министерская конференция стран-экспортеров нефти состоится на будущей неделе. ОПЕК планирует обсудить динамику объемов добычи лишь весной, когда сократится сезонный спрос на топливо. Экспорт французского коньяка увеличился в прошлом году на 6%, превысив 1,5 миллиарда долларов, а его продажи по всему миру почти на 5%, сообщила вчера французская ассоциация производителей коньяка. Крупнейшим импортером стали Соединенные Штаты – 52 миллиона бутылок или почти 40% всего экспорта коньяка из Франции. По иронии, худшие показатели этой индустрии в самой Франции, где продажи коньяка за год сократились на 14%.
Экономический Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Центробанк установил курс российской валюты в 27 рублей 99 копеек за доллар США. За евро дают 34 рубля 27 копеек. На мировых рынках евро стоит $1.22.
В Москве 7:49. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 27 января.
В этот день в эфире «Свободы».
1987 году вышла книга Анатолия Марченко «Живи как все». Автор, политзаключенный с 20-летним стажем, не дожил до ее выхода в свет. Он скончался в Чистопольской тюрьме в возрасте 48 лет. 27 января 1987 года «Радио Свобода» передавала отрывки из книги Марченко.
Вообще мои представления об интеллигенции за короткое время изменились на противоположные. Эти представления, по-моему, были типичными для провинциала из захолустья. В самостоятельную жизнь я вошел с устоявшимся представлением об интеллигентах, что это люди, которые не ишачат. И уж каково было мнение о тех, чьи имена украшались гипнотизирующими приставками «кандидат наук», «профессор», «доктор наук». Жизнь этой публики представлялась нам сплошной масленицей. К концу срока я познакомился с писателем Даниэлем, с инженерами Ронкиным и Смолкиным. К моему удивлению, я не почувствовал того отчуждения, которое ощущал на воле. Я пришел к выводу, что отчуждение отчасти рисовалось собственным моим воображением, а отчасти поддерживалось древним предрассудком и обстоятельствами. И если я не был среди этих людей чужеродным элементом, то в этом большая заслуга их самих. Но одно дело подружиться с интеллигентным человеком в лагере, а вот каковы будут наши отношения на воле? И вот на воле я внезапно окунулся в эту до сих пор чуждую мне среду. Несмотря на предвзятость, которая еще крепко сидела во мне, я при общении с этими людьми ни разу не почувствовал фальши в наших отношениях. Первое время я зорко следил за этой публикой. Между этим первым знакомством с москвичами-интеллигентами и сегодняшним днем лежит 10 лет. И, оглядываясь назад, я вижу, как мне здорово повезло в жизни, как много я приобрел за это время благодаря им. А я-то считал, что советская власть давно уничтожила все живое в стране и в лагерях пытается добить остатки. Так называемый советский народ в моих глазах был покорным стадом, где из каждого в отдельности вытравили индивидуально. И вот я встретил не одного-двух, а целый слой людей, опровергающих успехи советской власти в деле воспитания нового человека, человека будущего.
Отрывки из книги Анатолия Марченко «Живи как все». Радио «Свобода», 27 января 1987 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
В 7:52 в Москве вы слушаете радио «Свобода». Наша очередная история Запада и Востока, на этот раз из Великобритании. В Англии вышла в свет книга натуралиста, философа и музыканта Дэвида Ротенберга под интригующим названием «Почему поют птицы?» с подзаголовком «Путешествие в тайну птичьей песни». Эту тайну и пытается разгадать автор книги. Как он это делает, рассказывает Наталья Голицына.
Ученых-орнитологов всегда интересовало, как птицы поют, а не почему они поют. Причину птичьего пения они объясняли вполне утилитарно. Птицы поют, говорили они, чтобы защитить свою территорию или чтобы привлечь других птиц, или, на худой конец, просто потому, что они умеют петь. Однако на протяжении столетий музыканты и композиторы, не довольствуясь этим объяснением, относились к птичьему пению как своего рода идеальной, чуть ли не райской музыке, полагая, что именно птицы – подлинные создатели музыкального искусства, ведь их пение раздавалось на земле еще тогда, когда человека на ней и в помине не было. Возможно, что птицы и не стремятся петь для нас, но мы, их невольные слушатели, хотим этого или не хотим, на протяжении веков составляем огромную часть их аудитории. Дэвид Ротенберг считает, что именно птицы – наши первые учителя пения. В подтверждение этого он приводит реакцию на птичье пение туземцев Новой Гвинеи, мнение на этот счет Аристотеля и Канта и рассказывает удивительные истории о том, как птицы научились воспроизводить пение людей и их музыку. Оказывается, в XVIII веке в Европе была широко распространена практика учить пению содержавшихся в клетках певчих птиц с помощью особых флейт, известных как птичьи флажолеты. Нередко при этом птицу лишали света и пищи, чтобы стимулировать ее усердие. Тогда же устраивали певческие конкурсы среди птиц. Дэвид Ротенберг убежден, что со временем в языке певчих птиц появились и человеческие интонации. Он приводит в пример австралийскую птицу лиру, чье пение – имитация всех звуков, которые ее окружают, в том числе и человеческого голоса. Дэвид Ротенберг не только натуралист и эколог, но и джазовый кларнетист и композитор. Путешествуя по многим странам, он неоднократно импровизировал на флейте и кларнете вместе с поющими птицами и сочинял музыку, в основе которой пение птиц и другие встречающиеся в природе звучания. «Окружающие нас в природе звуки, — говорит он, — не менее музыкальны, чем созданные людьми темперированные звуковые композиции». Ротенберг отмечает сходство птичьих импровизаций с джазовой музыкой.
В джазе вы обычно импровизируете на основе аккордовых последовательностей, представляющих собой песенную гармонию. Но вы можете импровизировать и на основе звуковых последовательностей. Это своего рода ограниченные звучания, которые можно обнаружить в природных звуках. Вот почему я исполняю музыку, в которой природные звучания выступают как своего рода инструмент.
Дэвид Ротенберг убежден, что хотя пение птиц очень часто представляет собой призыв самца, его невозможно объяснить только с помощью дарвиновской теории естественного отбора. Он находит этому эстетическое объяснение. По его словам, птицы наслаждаются своим пением. Песня певчей птицы – необычайно сложная композиция, состоящая из множества фраз, которые варьируются в разных сочетаниях. К примеру, «Песня соловья», пишет он, состоит из 40 различных фраз, способных создать 2000 различных песен. Благодаря особой нижней гортани, известной под названием сирингс, певчие птицы могут одновременно брать две ноты и, видоизменяя их, выпевать 15 нот в секунду. Кстати, песни певчих птиц нетрудно записывать на ноты и исполнять на музыкальных инструментах. Ротенберг ссылается при этом на опыт выдающегося французского композитора XX века Оливье Мессиана, который на основе собранного и записанного им в разных частях света пения птиц написал обширное двухчасовое сочинение для фортепиано под названием «Каталог птиц». Сам Дэвид Ротенберг любит играть на флейте и кларнете не только под аккомпанемент певчих птиц, но и криков чаек и даже природных звуков джунглей.
Знаете, существует стандартный мир природных, полных умиротворения музыкальных опусов, в которых смешиваются крики гагар, вой волков, звук морского прибоя. Не думаю, что в этом есть что-то дурное, но они могли бы стать основой для смешения всех видов музыки с этими стандартными природными звучаниями и создания музыки, которая бы по-настоящему откликалась на эти звуки. Это намного более трудная задача. Конечно, эта музыка будет звучать менее привычно и будет менее популярна. Однако такая музыка обнадеживает.
Одновременно с книгой «Почему птицы поют» Дэвид Ротенберг выпустил компакт-диск под одноименным названием, на котором записаны его импровизации в сопровождении пения птиц и других природных звучаний.
Репортаж нашего корреспондента Натальи Голицыны из рубрики «Истории Запада и Востока». Ну а в следующем часе утренней программы вы услышите.
Американская реакция на результаты выборов в Палестине. В ожидании кинопремии «Оскар». Годовщина освобождения Освенцима.
И это главная тема нашего утреннего эфира, в продолжение которой мы обращаемся к нашим слушателям с вопросом: знаете ли вы, что такое Освенцим? Мы ждем ваших сообщений на пейджер.
Номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700, абонент «Радио Свобода».
Пишите нам очень важно ваше мнение.
должен быть праздник 25 января 6 года, когда мы окончательно осудили самую страшную политическую болезнь.
Это была молодая самка, ей было меньше 11 лет.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Но вышли мы этих разведчиков. Приедут другие. Может быть, умных пришлют. Намучаемся потом искать их.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 5955, 7220, 9520 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Говорит Радио «Свобода».